Традиционный воскресный эфир. Как всегда, сначала важные темы и вопросы, которые вы просили осветить, рассказать, дополнить, пояснить, а потом будем брать вопросы прямо с экрана. Итак, дорогие друзья, сегодня хотелось бы обсудить для начала три темы. Первая тема, ну, мне кажется, абсолютно очевидная и понятная, это ситуация на Донбассе. Я не буду сейчас подробно рассказывать то, что мы проговариваем во многих телепрограммах, то, что проговаривается в эфире роликов, которые я теперь еженедельно записываю на ресурсе ukraina.ru и выкладываю потом на своем ютубе, который вы тоже легко можете найти, nstarikov.ru. Я хотел бы поделиться, ну, скорее, наверное, ощущениями от того, что происходит. Мне кажется, что вероятность большой войны снизилась. Это не значит, что она теперь равна нулю, а стопроцентно будет продолжаться вот та самая вязкая ситуация, которая уже много месяцев и много лет происходит на Донбассе. Это не значит, что теперь не нужно быть готовым. Это не значит, что это, короче говоря, это всего лишь более вероятный сценарий развития событий. Объясню, почему мне кажется именно так. Потому что те открытые, фактически прямым текстом предупреждения, которые Россия посылает киевскому режиму, они призваны оставить войну. Вот концентрация 4000 человек на границе. Ну, скажите, пожалуйста, 4000 человек достаточно для того, чтобы оккупировать Украину, как говорят украинские СМИ? Ну, конечно же, нет. Но этих людей, этих военнослужащих достаточно для того, чтобы продемонстрировать, что Россия находится рядом, что она не оставит ситуацию, не пустит ее на самотек. Но если кто-то сомневается, выступают представители российской власти, которые уже прямым текстом говорят, что начало боевых действий на Донбассе – это, в общем, конец сегодняшней украинской государственности. Если и это кто-то не понимает, может быть, уже на Западе, тогда идут другие заявления, где тот же Козак прямо говорит о том, что боевые действия, если они начинаются на Донбассе, они прямо угрожают безопасности России. Ну, мне кажется, все уже проговорено. Но исключать, что киевские лидеры ради каких-то своих узкоэгоистических целей, подстрекаемые Западом со всех сторон, вдруг начнут боевые действия, я бы такую вероятность, конечно, не сбрасывал. Но все-таки склоняюсь к тому, что боевые действия сейчас не начнутся. Это первое, что мне хотелось сказать. Теперь, дорогие друзья, хотелось бы подробно рассказать ситуацию, которую мы начали обсуждать в одном из эфиров в программе на НТВ. Она называется «Стамбульский канал», эта ситуация. В пятницу, то бишь вот совсем недавно, даже президент Российской Федерации в своем звонке Эрдогану, как нам сообщили СМИ, прямо говорил о этом самом потенциальном Стамбульском канале. Вы понимаете, что два руководителя стран просто так ничто не обсуждают. И если средства массовой информации говорят нам, что этот вопрос входит в повестку, о которой говорили, это значит, что он важный. Итак, о чем идет речь? Проливы. Знаменитые, важнейшие геостратегические турецкие проливы. Босфор и Дарданеллы. В чем их важность? Значит, все очень просто. В Черное море. Россия – черноморская держава. Если черноморская держава хочет оказаться в Средиземном море, чтобы ее флот туда прошел, необходимо проходить вот эти узкие турецкие проливы, которые всегда контролировались турками и стоящие за ними европейцами. Задача у этих проливов была очень простая – закупорить черноморский флот России и не дать ему выйти в Средиземное море. Вот отсюда многократные попытки России взять контроль пролива и многократные попытки Запада не дать России ни в коем случае этот контроль получить. То есть вопрос о проливах – это всегда вопрос о русском черноморском флоте, это всегда вопрос суверенитета, свободы торговли и, наоборот, отсутствие того и другого со стороны России, если она не контролирует проливы. Значит, в 1936 году была заключена так называемая конвенция Монтрё. Почему? Потому что в швейцарском городе с этим названием она была заключена. Если в двух словах ее смысл описать, она регулирует проход судов через вот это узкое горлышко Босфора и Дарданелл. И приоритет дается судам стран, которые имеют выход в Черное море, все остальные подчиняются определенным правилам. Нужно подавать заявку. Нужно определенный тоннаж соблюдать. Боевые корабли не черноморских стран могут определенное количество дней находиться в Черном море. Вот помните, все время там эсминец Дональд Кук подплыл к черноморским берегам России. Вот чтобы он это сделал, он проходит через Босфор Дарданеллы, подает заявку Турции и находится определенное количество дней, после чего должен вернуться. Это с одной стороны. С другой стороны, конвенция Монтрё гарантирует турецкий суверенитет над проливами. Это значит, это территория Турции, и все державы, которые подписали это соглашение, в общем, с этим согласны и это гарантируют. И вдруг, на протяжении многих лет звучащий, такой красивый, но, я очень надеюсь, нереализуемый проект, как Стамбульский канал, вновь подчеркивается его важность Эрдоганом. Он говорит, что вот-вот начнем строить. Что это значит? Это значит, предполагается прокопать, построить канал, параллельный Босфору. Босфор – это естественный, Дарданеллы – естественный, а вот давайте, говорит турецкий лидер, построим рядом искусственный канал. Ну и потом, соответственно, он пока об этом не говорит, но наверняка предложит построить такой же дублер Дарданелл. В чем смысл? Турецкому народу это все подается под видом, ну вот через проливы турецкие все туда-сюда ходят, денежки не оставляют, в отличие от Суэца, от Панамского канала. А если мы построим еще один, то вот будем собирать с них деньги. Вторая причина, которая, конечно, является всего лишь информационным шумом, это сохранение культурных памятников. Вот вдоль Босфора и Дарданеллы, куда ни плюнь, все памятники архитектуры, истории, византийской эпохи. Давайте вот мы их сохраним, чтобы там корабли почти не ходили или мало ходили, а вот в этот канал они будут двигаться. Речь, конечно, не об этом. Речь идет о том, чтобы путем строительства этого Стамбульского канала дезавуировать и фактически ликвидировать ту самую конвенцию Монтрё. То есть нельзя проплывать через эти каналы или нужно по определенной процедуре. А если параллельный канал выкопан, он же не подходит под это соглашение. Никто этого не знает. Но если он будет регулироваться, то и строительство смысла не будет иметь. Значит, не будет. Теперь опасность этого. Прохождение боевых кораблей недружественных России держав в Черное море. То есть в любом случае ущерб может от этого потенциального проекта получить только Россия. Никакая Болгария, Румыния, Турция ничего потерять не могут. Но есть детали и нюансы. Ну, нам с вами, как патриотам России, нужно запомнить одну вещь. Россия против строительства этого канала. Вот что бы нам ни говорили, любой российский лидер должен выступать против строительства этого Стамбульского канала. Потому что для нас это несет опасность появления флотов чужих держав в Черном море. Все, зафиксировали. Следующий вопрос. Почему же 103 турецких адмирала выступили против этого, если ну, это повысит значимость Турции, партнеры по НАТО поймут, какая она нужная, Эрдоган себе может галочку поставить где-то. То есть почему? Почему турецкие адмиралы выступили против активно, и Эрдоган даже вынужден был начать аресты? Ну, во-первых, им, этим адмиралам конкретным не нравится Эрдоган. Но это не значит, что эти адмиралы являются какими-то пророссийскими. Нет, они наоборот, еще более проамериканские и еще более про, если так можно сказать, исламистски настроенные часть политического истеблишмента Турции. И о чем они беспокоятся? Они беспокоятся, потому что они знают историю. А история говорит нам, что сильные мира сего, в данном случае державы, всегда должны контролировать стратегические вещи, которые могут привести к изменению статуса кво. Напомню вам строительство Суэцкого канала. Франсуа Лесеп, француз, строил его. Англичане сначала мешали строить, говорили египетскому тогдашнему значит, Хидиву, чтобы он этого не делал. Потом там кого-то отравили, кредиты срывали. Когда же строительство началось, стало понятно, что его достроят. В конце концов, англичане взяли у Ротшильда займ, это исторический факт, очень большую сумму, и купили весь контрольный пакет вот этого самого Суэцкого канала. А, как говорится, чтобы было удобнее им пользоваться, ну, фактически, через некоторое время оккупировали сам Египет. Такая же история происходит вокруг Панамского канала. Тоже независимое государство, которое американцы построили после того, как появился этот проект, отделив и поддержав сепаратистов от Колумбии. То есть была Колумбия, вдруг там произошло восстание, сказали, мы теперь Панама, американцы сказали, да, конечно же, Панама. Но Панама уходит вместе с каналом, этот канал контролирует Соединенные Штаты Америки, панамский бюджет получает копейки, И вот совсем недавно, буквально в 80-е годы, если вы помните, одного из лидеров Панамы, американцы точно так же высадили там десант, захватили, осудили по фамилии Нориега, если кто забыл. И самое главное, отменили постановление о национализации Панамского канала. То есть, еще раз, такие вещи, как такие каналы, контролируются самыми сильными игроками. Это значит, если Турция начнет строить у себя Стамбульский канал, риски свержения Эрдогана увеличиваются, риски потери суверенитета или части суверенитета увеличиваются, риски международного давления и внимания к Турции увеличиваются. Эрдоган же просто повышает ставки. Он думает, что тем самым он, наоборот, снизит вероятность государственного переворота или военного путча, потому что он покажет, что он играет в одну и ту же игру с англосаксами. Мол, я вот вам прокопал канал, чтобы вам удобно было прийти и давить на Россию. Очень опасная игра, для России точно, для Турции крайне опасная, и это может привести к большой войне в регионе в перспективе и вообще к изменению всего статуса кво. Вот об этом и говорили адмиралы, пусть не таким прямым текстом, как мы с вами, дорогие друзья. Поэтому еще раз запомним, что Стамбульский канал, Россия всегда против этого проекта, кто бы его ни предлагал и под каким соусом его не пытались бы завернуть. Ничего хорошего мы от этого никогда не получим. Значит, третья тема, которую мы с вами сегодня обсудим в начале программы, это законопроекты, которые внесены и обсуждены в Государственной Думе в последнее время. Меня в данном случае, я надеюсь, вас заинтересуют два законопроекта. Первый законопроект о постепенной отмене ЕГЭ, который был внесен некоторое время назад. И что вы думаете? На днях фракция «Единой России», пользуясь своим монопольным положением, провалила этот законопроект. При этом я вам еще раз хотел напомнить, как это делается. Делается это очень интересным способом. Иногда депутаты голосуют против чего-то. Но вы понимаете, что, например, проголосовать против отмены ЕГЭ, это как-то, ну, может быть потом использовано против них самих. Поэтому в случае, когда против выступить нельзя с какой-то информационной точки зрения, но нужно законопроект зарубить, тогда просто не голосуют. И в результате того, что не получается кворума, закон снимается с голосования, как не получивший поддержку. То есть вот сидят в зале, а не голосуют. По мне, так это вообще хуже, чем прогул. Но давайте вернемся к самому законопроекту. Еще раз. Постепенная отмена ЕГЭ. Единая Россия этот закон отвергает. Значит, выводы только два мы можем с вами сделать. Первый. Единая Россия считает, что ЕГЭ – это хорошо и правильно. И здесь вы можете сравнить эту точку зрения депутатов от Единой России со своей точкой зрения. Вот как она коррелируется. Это важно, потому что, дорогие друзья, мы все в сентябре пойдем голосовать, и надо будет определяться, за какую партию голосовать. Так вот, Единая Россия считает, что ЕГЭ – это хорошо, а законопроект, который не провален, собственно говоря, внесен «Справедливой России за правду», которая считает, что ЕГЭ надо постепенно отменять, но именно так, постепенно, для того, чтобы не нанести ущерба той системе образования, которая у нас сейчас есть. Попутно скажу, что 9 апреля состоялись парламентские слушания, обсуждалась программа, часть программы предвыборной «Справедливой России за правду», слушания были в Государственной Думе, в итоге выступало большое количество интересных людей, представителей родительской общественности, пришел там один из, как бы это помягче-то сказать, представитель Министерства образования. К нему было очень много вопросов. Ну, на часть он ответил, на часть попытался ответить. Ну, было достаточно интересно смотреть, как все это происходит. В итоге принято решение, вот ту часть программы, которую мы еще готовили в рамках партии «За правду», и которая называется «Семь шагов за справедливость и правду в образовании», сделать, дорогие друзья, частью предвыборной программы партии. Это очень важное решение. Теперь, второй законопроект, буквально на днях внесен, он, на мой взгляд, не менее важен, а может даже и более важен. Ну, вот тут как вы скажете. Это законопроект об отмене пенсионной реформы. Я бы даже сказал, антипенсионной реформы. Вот тот самый, которую опять-таки провели несколько лет назад, рассказывая нам, что веселые пенсионеры на 1000 рублей будут путешествовать по миру. Ну, на самом деле, любая подобная, в кавычках, реформа – это всего лишь желание сэкономить деньги, не более того. Я в свое время записал ролик, там подробно посчитал, сколько денег каждый из нас недополучит. Ничего там другого, никакого смысла нет. Мы считаем, что эта реформа а. оскорбительная, б. в ней нет никакого смысла, с. она поссорила российскую власть и народ, и поэтому она должна быть отменена. Вот это наша точка зрения. Мы считаем, что это справедливо. Но теперь посмотрим, как будут вести себя депутаты от других партий. Кстати, хотел бы пояснить логику, почему «Единая Россия», на мой взгляд, я так полагаю, зарубила законопроект об постепенном отмене ЕГЭ. Ну, во-первых, они ЕГЭ вводили, им неудобно признаться в своей ошибке, но я думаю, что это даже не главное. Главное то, что накануне начала реальной избирательной кампании «Единая Россия» считает, что никто из других оппозиционных партий не должен иметь в своем активе принятый такой резонансный законопроект, о котором говорили бы люди, которые соглашались бы с ним, которые бы говорили, что правильно сделано. И поэтому они вот так вот раз снимают этот законопроект, тихо, ничего не говоря, не выступая громко против него. Обратите внимание, практически такой информационный вакуум вокруг обсуждения очень серьезных вопросов. Так, теперь переходим еще к нескольким вопросам, которые вы прислали, после чего перейдем прямо к экрану. Ну, мы знаем, что на этой неделе скончался принц Филипп, супруг британской королевы. Вот вы спрашиваете, зачем выражаются в таком случае соболезнования? И дальше там спрашивающий пишет, ведь он такой-сякой там и так далее. Ну, честно говоря, меня удивляют подобные вопросы, потому что дипломатию, какие-то нормальные человеческие чувства никто не отменял. Если человек скончался, это государственный деятель, это при всем нашем там любви, нелюбви к Лондону, Великобритании, это наше с вами персональное, личное. Но российское государство имеет отношения дипломатические с государством Великобритании, и, соответственно, в случае подобных вещей принято выражать соболезнования. Не дай бог происходит что-то в обратную сторону, тоже выражается соболезнование. Вот отсутствие такого соболезнования, ну, на мой взгляд, это просто уже как бы вопиющая какая-то наглая и хамская выходка. Поэтому, вне зависимости от наших симпатий или антипатий, конечно же, соболезнования должны выражаться. Но хочу сказать, что я внимательно не слежу за всем тем, что там происходит. Выразили соболезнования, на этом, собственно говоря, точка. Пусть они там сами разбираются, кто наследник престола, кто не наследник престола. Нас это интересует только в такой степени. Вы, ребята, разберитесь. Вот когда разобрались, мы вот с этим человеком будем вести переговоры. Но смерть принца Филиппа, конечно, на мой взгляд, никаким серьезным там каким-то изменением, подвижкам в королевской семье, а значит, в структуре власти Великобритании, не привела. Следующий вопрос. Читали ли вы книгу о мировом терроризме автора Даниэля Гейзера или Гейзера, не знаю, как тут ударение сделать? Нет, не слышал и не читал, но теперь вот, по крайней мере, знаю и думаю, что постараюсь с ней ознакомиться. Третий вопрос. Беларусь, что дальше? Вот все, кавычка закончена. Это и есть вопрос. Что дальше? Дальше, я думаю, конституционная реформа. Именно это должно стабилизировать ситуацию в Беларуси окончательно, ну и как-то привести к появлению в перспективе той власти, которую все в Беларуси признают легитимной. Потому что сейчас часть белорусского общества говорит о чем-то, что вот, с чем она не согласна. Ну, в перспективе будут выборы, они должны быть проведены так, чтобы комар носа не подточил. А если у этих комар носа не подточил выборов, будут результаты, с этими результатами должны согласиться все. Если кто-то будет не соглашаться, мы увидим, что процедура была абсолютно прозрачна, ну, станет понятно, что не чистота выборов интересует этих людей, а гранты на крики о том, что что-то там не то происходит. Так, может ли быть покушение на Зеленского во время его нахождения на Донбассе? Ну, тоже не один раз задается этот вопрос. Когда я был в эфире программы на телеканале «Звезда», прямой эфир, то этот вопрос тоже задавался. Мне кажется, что вероятность подобного развития событий, ну, крайне мала. Просто потому что, так сказать, те, кого Киев называет террористами и сепаратистами, вообще за всю историю своей борьбы за свободу не совершили ни одного террористического акта. И непонятно, почему они должны вдруг в отношении вот этого кровавого клоуна осуществлять. Это раз. Россия уж тем более, как говорится, не заинтересована в чем-то подобном. Что касается его же кураторов, которые могут это использовать как провокацию, мне кажется, что минусов для Запада от подобного развития событий значительно больше. Дестабилизация обстановки. Ну а для того, чтобы получить повод для начала войны, ведь именно это подается как возможная причина подобных акций в отношении Зеленского, то мне кажется, что в качестве провокации Западу гораздо и Киеву более удобно использовать что-то другое. Потому что, ну, Зеленский уже не популярен на Украине. А вот гибель мирных жителей или солдат ВСУ, каким-то образом организованная, вот это тот предлог, который может стать предлогом для войны. То есть казус белли. Правда, что при Сталине 1 апреля было не днем дурака, а днем снижения цен. Значит, и да, и нет. Я напомню вам, что после войны, сразу после проведения денежной реформы Сталина, началось планомерное ежегодное снижение цен. Оно происходило весной, в основном 1 апреля, но не каждый год 1 апреля. Последовательность, что снижалось, как это происходило, я писал в своей книге «Сталин после войны», это во втором томе, так сказать, там можно все подробно узнать. Хочу сказать, что закончилось ежегодное снижение цен, как только умер Иосиф Виссарионович Сталин. Последнее снижение произошло в 1953 году. Я напомню, что Сталин умер 5 марта. Соответственно, 1 апреля произошло это последнее снижение цен в Советском Союзе. Ну, вот такое масштабное, плановое, сталинское, если так можно сказать. Почему выбирались какие-то даты в том или ином смысле, мне сложно сказать. Может быть, я не исключаю этого, что дальнейшая попытка сделать из 1 апреля какой-то несерьезный день была вызвана именно этим. Потому что люди ждали снижения цен. Давайте превратим эту дату в какую-нибудь клоунаду. Так что здесь вот, кстати, даю идею внимательно поизучать, когда у нас 1 апреля стал таким днем розыгрышей. Что-то мне подсказывает, что это произошло значительно позже, чем умер Иосиф Виссарионович, когда закончились вот эти самые сталинские снижения цен. Так, почему до сих пор засекречены некоторые документы Великой Отечественной войны? Ну, государственные тайны, потому что среди них находятся. Давайте вот на примере не нашего государства возьмем и разберем этот вариант, потому что такие документы есть везде. Разговоры, что все всегда документы у всех опубликованы, а в России их нет, это любимая мантра, повторяемая либералами. Она к реальности не имеет никакого отношения. Вот смотрите. Рудольф Гесс, помощник Гитлера, по его, как я полагаю, прямому распоряжению полетел в Великобританию 10 мая 1941 года для того, чтобы договориться как максимум о совместном походе против Советского Союза, как минимум о прекращении войны на Западе, пока Гитлер будет воевать на Востоке, как того и хотели его кураторы. То есть возвращение к старому сценарию. Гесс приезжает, с ним ведутся переговоры, результаты не публикуются, и дальше его приговаривают к пожизненному заключению, дальше его загадочная смерть в тюрьме Шпандау, то есть все уже либо были освобождены, ну, в общем, да, либо отбыли свой срок, и только один Гесс сидит. Почему? Да вот потому что он обладает знаниями вот тайны реальных переговоров между англичанами и Гитлером в 1940 году. В итоге публикация документов о полете Гесса, все откладывается, 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 откладывается. Сейчас, по-моему, 2042 год. Это вот вам один из примеров. Второй пример. Но гипотетически, представьте себе, что разведка одной страны имеет агента среди высокого руководства другой страны. Неважно, завербованного или когда-то хитро заброшенного, как наш Штирлиц через Дальний Восток и Германию еще задолго до прихода Гитлера к власти. А дальше вот этот ценный источник дает важнейшую информацию. Эти документы где-то лежат в каком-то архиве. И если вы их опубликуете, вас станут спрашивать: подождите, откуда вы узнали? А вот нам сообщил агент такой-то. Так он ваш агент. Подождите, он же военный преступник. Вот он с утра до вечера занимался преступлениями против человечества и еще чем-то, а вечером отправлял сообщение. То есть это может нанести определенный ущерб и репутации государства. Поэтому всегда есть в большой политике секреты, вещи, документы, которые никогда не будут рассказаны и никогда не будут рассекречены. Но это не мешает нам с вами на эту тему рассуждать, пытаться понять логику событий, ну и как-то этому, если хотите, способствовать. Нет, не раскрытию государственных тайн, а пониманию большинством наших сограждан скрытых пружин истории. Вопрос. Правда ли, что в 1961 году китайцы хотели забрать тело Сталина к себе? То есть речь идет о том, что когда Сталина вынесли из мавзолея и захоронили, вот китайцы как бы предлагали якобы забрать его к себе. Нет. Это, если и было, то это скорее обросло такой легендой. Но, на мой взгляд, подобный факт не имел места, потому что очень странное какое-то обращение. Хрущев борется со Сталином. Но в этой ситуации вы можете представить, чтобы Хрущев тело Сталина отдал Китаю? Нет. Другое. Товарищ Сталин, это, ну, как бы к нему не относиться, это человек, победивший гитлеровскую Германию, возглавлявший Советский Союз. Вы представьте себе, Советский Союз тело своего вождя выдает другому государству. Ну, это как-то представить себе странно. Поэтому я думаю, что, конечно, таких действий в принципе быть не могло. Ну, а то, что отношения Советского Союза и Китая ухудшились из-за той политики, которую Хрущев вел в отношении Сталина, это уж точно, в этом сомневаться нам с вами не приходится. Расскажите о Слободане Милошевиче, спрашиваете вы. Ну, коротко, да, в рамках нашего такого блиц-эфира. Слободан Милошевич – это лидер независимой Югославии, которого потом арестовали в Сербии и в итоге судили в Гааге. Что здесь нужно отметить? Первое. Слободан Милошевич был не руководителем, который вырос в Югославии, а фактически его сами американцы на постсоветскую, если так хотите, Югославию и поставили. То есть он был ими туда и транспортирован в некотором смысле. Это первое. Дальше, когда он пришел к власти, он начал проводить политику, которую от него не ожидали. Он стал отстаивать территориальную целостность. Соответственно, Запад, у Запада он вызывал исключительную ненависть. Дальше в Сербии фактически произошел цветной переворот, и вот эти победившие переворотчики выдали Слободана Милошевича на неправый суд в Гаагу. Но даже там ничего было не доказано против него. У меня вот даже есть книга с протоколами судебных заседаний. Ничего не смогли доказать. То есть, представьте, ситуация была такая. Громко кричали, что он военный преступник, забрали его в Гаагу, уже трижды осудили в газетных статьях, а доказать ничего не могут. Что делать в этой ситуации, сами понимаете. Лучший выход, если Слободан Милошевич загадочно скончается в тюрьме. Тогда вроде как бы остается недосказанность. Может быть, доказали бы, какой он преступник и негодяй. Но умер он, что ж уж теперь поделаешь. Поэтому смерть, я думаю, его связана с отравлением и с тем, что было невозможно доказать те преступления, которые ему инкриминировались. Ну и последний вопрос. Как вы относитесь к исламу? Опасно ли это для России? Я к исламу отношусь с уважением, хоть сам я не являюсь мусульманином, я православный, но ислам – это одна из коренных, исконных религий России. У нас миллионы мусульман, и мы, конечно, относимся и должны относиться к ним с большим уважением. Хочу напомнить, что ни в Российской империи, ни в Советском Союзе не удалось ни разу расколоть народ по религиозному принципу. Это, кстати, очень и очень важно. Эти попытки делаются и сегодня. Поэтому давайте помнить свой собственный опыт, который поможет нам мирно сосуществовать не только представителям различных народов России, но в том числе и представителям различных конфессий. Итак, дорогие друзья, переходим, собственно говоря, к эфиру. Кто был заказчиком убийства Сталина и Берии? Вопрос очень сложный, мы многократно об этом говорили. В двух словах описать это крайне сложно, очень много версий. Я думаю, что за убийством Сталина, безусловно, стоят внешние заказчики, но есть и внутренние интересанты. Это партийная элита, которая в октябре 1952 года, то есть за несколько месяцев до смерти Сталина, на 19-м съезде партии, о чем тоже подробнейшим образом рассказывается в моей книге «Сталин после войны», она поняла, что Сталин переносит центр тяжести от партии к государству, то есть меняется структура управления. Ну и там Сталин, в общем, очень серьезно прошелся по нескольким своим старым партийным соратникам. В первую очередь это Молотов, и второе это Микоян. Вот они сидели и бледнели во время этого съезда. Но это не значит, что они были заказчиками его смерти. Для меня вопрос, я для себя ответ формулирую следующим образом. Сталин, да, был отравлен, но подробности его отравления до сих пор непонятны. Я думаю, что эта загадка еще ждет своего исследователя. Возьмите под государственный контроль все цены на все и снижайте эти цены насильно. Тогда цены будут низкие, по всей стране одинаковые. Рубль станет мировой валютой, экономика нормализуется. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, что то, что вы сейчас вот такое пожелание написали, оно, конечно же, выглядит немножко несерьезно. Но государство действительно должно обязательно заниматься контролем за ценами. И регулировку этих цен делать не вот такими административными методами, потому что надолго этого не хватает, и это, знаете, как заплатками вот какую-то старую трубу заклеивать, а государственным кредитованием увеличение производства того, что дорожает, игрой пошлинами. Если вы видите, что растут где-то цены и начинают вывозить, повышайте пошлину, чтобы все оставалось внутри. То есть государство не должно абстрагироваться и сказать, мы вообще не знаем и не хотим знать, как там цены. Невидимая рука рынка все растает. Конечно, нет. Ну и давайте возьмем самые главные причины роста цен. Помимо увеличение международных цен. Рост цен на электричество, рост тарифов на коммунальные услуги, рост цен на бензин. Вот это все лежит в цене всего, что вы производите в стране. Если вы будете вот это контролировать, то во многом сможете не допускать роста цен. И в программе предвыборной, которую мы сейчас пишем в рамках программного комитета партии «Справедливая Россия за правду», у нас подобные вещи абсолютно четко и ясно в программе прописаны. Чуть подробнее мы о них поговорим, когда программа будет принята. Кстати, в понедельник, 12 апреля, в Государственной Думе пройдет обсуждение экономических частей программы «Справедливая Россия за правду». Так что, как пойдет, вы потом прочитаете, увидите, ну и мы вам тоже расскажем, отчитаемся. Подскажите, пожалуйста, когда выйдет аудиокнига «Сталин после войны»? Она давным-давно уже вышла, ровно тогда, когда вышла сама книга. Я не слежу за реализацией книг или аудиокниг, но уверен, что вы можете ее легко найти. Почему я это знаю? Потому что я лично читал. Например, второй том книги «Сталин после войны» я закончил читать, ну, без малого, год назад. Прямо в начале марта 2020 года, когда начинался этот самый карантин. Что вы скажете о Махатме Ганди? Ну, это великий сын индийского народа, и его величие заключено, на мой взгляд, не только в его характере, уме, харизме, а в том, что он определенную теорию непротивления, ну, чуть не сказал толстовскую тему, злу, насилием, но непротивление силой оккупантам разработал, и эта тема начала разрастаться, поддерживаться все более широкими слоями индийского населения. Потому что выглядело это так. То есть не демонстрация, где дерутся с полицией, а где демонстрация, где полиция бьет людей, а люди ничего не делают. Вот это тоже нужно понять. То есть это такой тихий, громкий саботаж решения английской власти, демонстрация неприязни, демонстрация невозможности сотрудничества. И от этого англичанам становилось страшно, потому что когда человек, последователь Ганди, становился все больше и больше, готов, чтобы его били и убивали, но при этом он не соглашается ни на йоту отойти от своих убеждений, в итоге это привело к тому, что англичане освободили Индию. Но как они это сделали, тут уж Ганди, конечно, не смог им противодействовать. Поделили страну на две части, создали искусственную страну Пакистан, которой никогда не было. Провели идею, что в одну часть страны должны перейти исповедующие ислам, в другую исповедующие другую религию. И это привело к тому, что десятки миллионов людей перемешались, были беженцы, насилие началось. И, в общем, посеяли ненависть. Есть Индия, есть Пакистан. Два государства, которые ненавидят друг друга. Но это один народ. Вот методы, как работают наши геополитические противники. И для нас это хороший урок, потому что с Россией и Украиной они хотят сделать то же самое. Если, не дай бог, им удастся захватить власть в Беларуси, другого никакого сценария не может быть, кроме быстрого формирования русофобской Беларуси, антирусской, антироссийской Беларуси. Это просто технология. Это не зависит от фамилии того, кто выиграет. Это не зависит от Зеленского, Тихановской или еще кого-то. Это они везде делают всегда одно и то же. Не понимать это, надо быть либо идиотом, либо, не знаю, мерзавцем. Потому что есть вещи, которые совершенно очевидно повторялись многократно в истории, когда англосаксы могли осуществлять свои политические проекты. Так, двигаемся дальше. Почему не кончается война в Сирии? Что там находится? Это война из-за золота? Да нет, красивые теории о том, что война из-за золота или война из-за чего. Война в Сирии не заканчивается потому, что некоторые мировые силы не заинтересованы в том, чтобы эта война закончилась. Объясню вам, что такое окончание войны в Сирии. Сегодня это ликвидация вот этого бандитского гнезда в Идлибе, куда свезли всевозможных представителей запрещенных в России, да и в Сирии организаций, и где они сегодня под турецким крылом, вот, значит, как-то там себе функционируют. То есть, если их уничтожат, или сирийская армия восстановит контроль над сирийской территорией, возникнет вопрос, а что на территории Сирии делают другие иностранные государства? Вот Россия, ее войска находятся в Сирии на законном основании. Пригласило законное руководство. А турецкие войска что там делают? Ну, значит, вроде как бы уходить. Иначе это уже оккупация. Сейчас они там вроде как бы гуманитарные вопросы решают, защищают туркоманов и так далее. Американские войска что там делают? Вот что они там делают? Лагеря беженцев? Пожалуйста, беженцы могут быть обезопасены, их безопасностью могут заниматься те же самые российские миротворцы, международные миссии, французы что там будут делать. Поэтому нахождение... Продолжение войны дает им мандат на нахождение на сирийской территории. Вот это важно. И поэтому война в Сирии и не заканчивается. Ну, помимо того, что если война в Сирии закончится, ну, фактически это фиксация своего дипломатического поражения со стороны всех тех стран, которые мы перечислили. И фиксация победы России. Россия, ну, Иран, безусловно, помогают Башару Асаду. Если война закончилась восстановлением контроля Сирии, то бишь Дамаска, то бишь Башара Асада над сирийской территорией, значит, победил Дамаск, победил Тегеран, победила Москва. Разве с этим американцы, французы и все остальные страны могут согласиться? Нет. Поэтому война, к сожалению, продолжается. Так, достаточно посадить нескольких владельцев торговых сетей, спекулянтов, выводящих деньги, и цены мигом остановятся. Ну, это такой радикальный способ, но, конечно, все должно происходить по закону. Если вы устраните способ и механизм повышения цен, вот это гораздо более важно сделать. Потому что, конечно, нужна дефшоризация российской экономики. При этом многие, да почти все торговые сети у нас до сих пор как-то связаны с каким-нибудь офшором. Есть, конечно, чисто российские, зафиксированные у нас. Но вот государство должно побуждать их переходить в российскую юрисдикцию. Это должно делаться мягко, чтобы под предлогом как бы невозможности работы не удалось создать какой-то продовольственный кризис. В крупных городах большинство магазинов принадлежит этим сетям, которые являются офшорными. Если начать на них сильно давить, можно полагать, что возможен определенный саботаж. Поэтому, с одной стороны, законами их к этому подвигать, с другой стороны, делать это на протяжении определенного промежутка времени. Это не должно быть, чтобы в течение недели, чтобы не было возможности вот, создать сложности в продовольственной сфере. Почему сталинские наркомы впоследствии пытались реформировать экономику вместо продолжения линии Сталина? Кого вы в данном случае имеете в виду? Хотелось бы уточнить. Вы имеете в виду Косыгина? Я бы его, честно говоря, вот так как-то сталинским наркомом бы не назвал. Потому что именно косыгинская реформа, которую правильнее называть реформа Косыгина-Либермана, привела к диспропорциям и проблемам советской экономики. Есть несколько роликов на эту тему и несколько статей у меня на сайте и у меня на Ютубе. Ключевое слово – реформа Либермана. Почитайте. Если в двух словах, смысл следующий. До этой реформы плановое хозяйство, плановые показатели, план в Советском Союзе давался в, ну, грубо говоря, в штуках. Вот надо произвести там миллион пар обуви такой, миллион пар обуви такой, ну, в смысле, женской, взрослой, там, детской, да, мужской. А Либерман предложил, давайте в рублях считать. Давайте план будет в рублях. Так как-то лучше, предприятие будет стремиться. В итоге началось вымывание дешевого ассортимента, и все стали заинтересованы в росте цен. И начался вот тот самый маховик инфляции, когда цены все время начали расти. То есть начался процесс, мы с вами говорили о плановом понижении цен в сталинском хозяйстве, а здесь фактически в плановом повышении цен в хозяйстве уже при Косыгине, Брежневе, Либермане. Ну, это понятно, что движение в диаметрально противоположных направлениях. Поэтому, когда мы говорим о социализме, о Советском Союзе, мы должны понимать, что настолько разные вещи называются одними и теми же именами, что здесь надо разбираться глубоко, прям углубляться и понимать, что же там в этот момент происходило. Но реформа Либермана-Косыгина, конечно, не была случайностью. Вот это тоже очень важно. И недавно мы с Михаилом Васильевичем Поповым записали ролик, который я тоже вашему вниманию предлагаю. Вообще, ролики с Михаилом Васильевичем Поповым на моем YouTube рекомендую посмотреть всем тем, кто хочет разобраться в том, что произошло в Советском Союзе и в той теории, которую Советский Союз сначала создала, а потом, будучи трансформирована, изменена, начала его, собственно говоря, губить уже. Так, будут ли включены в программу пункты об оглашении строчки о Катыни из объединительного заключения денонсации 9 статьи Советско-японской декларации? Очень хороший вопрос вы задаете. Давайте поясним нашим уважаемым зрителям, о чем идет речь. Начнем с 9 статьи Советско-японской декларации. Значит, на чем основано, вот, на мой взгляд, ничем не подкрепленное желание Москвы нашей сегодняшней вести переговоры с Токио. Вот эти бесконечные переговоры о заключении мирного договора. О том, что якобы мирный договор нужен, чтобы, ну, как-то вот выйти из состояния войны. Это неправильно и неправда. В 1956 году была принята так называемая Токийская декларация, где прямо в первых строках написано, что стороны фиксируют окончание военных действий. То есть больше состояния войны они не находятся. А вот в 9-м пункте там речь идет о потенциальном возврате со стороны Советского Союза, значит, части Курильских островов. Мне кажется, что, собственно говоря, поскольку Япония не ратифицировала эту декларацию, с нашей стороны нет никакого смысла продолжать делать вид, что она существует и что она нам нужна. То есть ее надо денонсировать. Но денонсировать не полностью, а конкретный пункт. То есть мы подчеркиваем, что состояние войны прекратилось еще в 1956 году, согласно. Но пункт номер 9 о том, что мы что-то кому-то хотим отдать, мы считаем более недействительным. Вы скажете, что государство не может? Нет, государство может принимать решение об отказе от тех или иных договоров, части договоров, пунктов. Она абсолютно вольна. Кстати, возвращаясь к ситуации на Донбассе, вот Дмитрий Козак, что, собственно говоря, предложил Киеву. Ну, по сути, он сказал следующее. Если вы все время говорите о том, что Минские соглашения не работают, что там уже и вести переговоры нельзя, ну, денонсируйте Минские соглашения. Денонсируйте их тогда. Ну, то есть откажитесь от них не в медийной сфере, а официально. Это очень важно, потому что тогда разговоры, а почему продолжается гражданская война на Донбассе, будут иметь один ответ. Потому что киевский режим отказался от мирного плана, зафиксировано в Минских соглашениях. Причем отказался абсолютно официально. Так что вот денонсировать где-то что-то нужно и нам. Я имею в виду вот тот самый... 9-я статья Советско-японской декларации. Значит, что касается строки о Катыни, ну, здесь все значительно проще. В Нюрнбергском трибунале, если вы возьмете оригинальный текст, который был издан в Советском Союзе, которого почему-то в интернете нет, удивительное дело, берешь книгу, текст есть, берешь интернет, текста нет, там написано, что польских офицеров в Катыни расстреляли немцы. Сейчас, собственно говоря, Россия на себя этот грех зачем-то взяла. Давайте от этого отказываться. Но теперь возвращаемся к вопросу, уважаемый наш зритель. Вы говорите, надо ли это вписать в партийную программу? Конечно, нет. Это государственные дела. И вот такие вещи о том, что мы денонсируем такой-то пункт, такой-то... Ну, конечно, в партийных программах находиться не должна. Точка зрения озвучена, вы знаете, что мы готовы делать, но вписывать это в партийную программу, ну, не все вещи там должны быть. И вообще программа должна быть все-таки читабельной. Это как все факты о сложных дипломатических баталиях Второй мировой войны Великой Отечественной вписать в один том. Он у вас будет вот такой 950 страниц, его никто не сможет прочитать. Ну и зачем такую книгу выпускать? Программа тоже должна быть читабельная. Так, дорогие друзья, смотрю на время, давайте последние три вопросы. Был ли Микоян агентом влияния англичан, как он выжил среди бакинских комиссаров? Ну, это хороший вопрос. Ну, вы знаете, если у товарища Сталина вопросы к Микояну вот в такой форме, как вы, там, товарищ Микоян, выжили среди бакинских комиссаров, и что там было, никогда не появлялись, я не очень понимаю, почему у нас с вами сейчас, а не спустя много лет, эти вопросы должны появиться. Мне кажется, это политические спекуляции. Вопросы у Сталина, о которых я сказал, и которые реально зафиксированы в стенограммах 19-го съезда партии и других мероприятий, которые проходили, пленуму последующего, они были совершенно иного рода. Никто, как бы, честность товарища Микояна не ставил под сомнение. Вопросы были к стилю его руководства, к его... Ну, в общем, почитайте. В книге «Сталин после войны» там все подробно рассказано. Так, когда будет введен цифровой рубль? Я считаю, что с этим проектом нельзя как спешить, так и нельзя затягивать. Объясню почему. Цифровой рубль, цифровая валюта вообще, это вот следующее поколение того, что придумают мировые банкиры. Они обязательно ведут цифровые мировые валюты. Цифровой доллар, там, не знаю, цифровой фунт. Поэтому китайцы спешат цифровой юань вести. А нам нужно параллельно проводить и доводить до ума наш цифровой рубль. Потому что если у нас не будет своего инструмента, нам навяжут использование чужого инструмента. Вот это нужно понимать. То же самое, как с социальными сетями. Вот нет у вас своей сети, значит, вы пользуетесь другой. А если вы пользуетесь чужой, то правила и контроль над ней осуществляет кто-то другой. Он может вас выключать, включать. Вот опять, значит, блокировки там, теперь связанные, по-моему, в Фейсбуке, фильмы по поводу полета Гагарина. Ну, как говорится, ни слова сказать, ни пером описать. Справедливости ради хочу сказать, что наш абсолютно как бы, в кавычках, отечественный Яндекс продолжает каждую неделю пару статей на моем аккаунте Яндекс.Дзен обязательно блокировать. Вот такой у него искусственный интеллект. Причем, почему он блокирует, понять вообще невозможно. Ответ всегда одинаковый. Ошиблись, все, разблокировали. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так, последний вопрос. Ну, это нет, это будет такой вопрос. Мы его не будем засчитывать. Куда посылать вопросы для прямого эфира на Инстаграме? Ну, можно делать несколькими способами. Первое, это писать, я сторис обязательно запускаю с призывом как раз эти вопросы задавать в моем Инстаграме. Так что можно взять ее, найти и там написать. Это первый способ. Второй, под любым крайним постом, который выходит накануне, там, за несколько часов до того, как начинается наше с вами общение. Можно писать мне в директ, тоже присылать эти самые вопросы.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.